В итоге Трэвис с сотрудниками, сидя на пляже, наблюдали в реальном времени, как разворачивается настоящая катастрофа. Приветствую! С вами Михаил Бабич на Биз, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Это пятый эпизод серии про историю компании Uber. В нем вы узнаете, как компания стала международной, запустив сервис в Париже. Я расскажу про первый серьезный пиар-кризис компании и про введение системы новых динамических цен, чтобы сбалансировать спрос и обеспечить необходимое количество машин. Компания встретится лицом к лицу с первым конкурентом, перейдет на военное положение и полностью поменяет позиционирование бренда. В предыдущих эпизодах я рассказал, как идея превратилась в стартап, который запустил первую версию сервиса в Сан-Франциско. Успешные результаты работы и получение разрешения работать в штате Калифорния позволили получить первые серьезные инвестиции в размере 11 миллионов долларов от Билла Герли и фонда Benchmark. Затем компания Uber запустила сервис в Нью-Йорке, где стало ясно, что нельзя просто брать и копировать наработки из Сан-Франциско в город, который не только намного больше, но и в котором есть собственные правила игры. В итоге в Нью-Йорке Uber пришлось нанять своего первого лоббиста. Успех в Нью-Йорке позволил привлечь новый беспрецедентный раунд инвестиций в 32 миллиона долларов для масштабирования сервиса в другие города. Ведущим инвестором стал Шермин Пешевр из старейшего фонда Menlo Ventures, который дополнительно привлек в раунд известных актеров и музыкантов. Наработки в Нью-Йорке позволили создать настольную книгу компании с правилами игры для быстрого запуска сервиса в новых городах. В 2011 году компания Uber запустила сервис также в Сиэтле, Чикаго, Бостоне и Вашингтоне. Осенью 2011 года стартап наконец переехал в новый офис на 7-м этаже здания по адресу Market Street 800. В офисе был круглый конференц-зал с огромными окнами, выходящими прямо на улицу Маркет, главную коммерческую артерию города. В офисе работало 20 человек. В основном это были инженеры и специалисты по анализу данных, на английском Data Scientists. Заключительным аккордом 2011 года и вишенкой на торте стало получение международного статуса компании. Трэвис настаивал, чтобы компания с самого начала максимально быстро становилась международной, хотя все остальные в Uber хотели сначала закрепиться в городах США. Но Трэвис настоял на своем. Он считал, что компания должна запустить сервис в Париже как раз перед стартом конференции Le Web. Он хотел объявить о запуске именно на этой конференции, проходившей в Париже в начале декабря. Сроки поджимали, а для запуска в Париже необходимо было начать принимать в приложении кредитные карты иностранных банков и начать работать не только с американским долларом, но и с евро, не говоря уже о необходимости локализации приложения на французский язык. Трэвис просто дал указание команде работать усерднее и сказал: «Никогда не задавайте вопрос, может ли это быть сделано. Единственный важный вопрос – как это может быть сделано?» Первый инженер Uber Конрад Вилан, сокурсник Гаррита Кэмпа, вспоминал, что тогда вся команда оставалась в офисе с половины восьмого утра и до полуночи, включая субботы и воскресенье, и так в течение 3 недель до запуска в Париже. Конрад вспоминал про Трэвиса. Он подошел к нам и сказал, что мы становимся международными и запускаемся в Париже. Все инженеры тогда говорили, что просто невозможно сделать такой огромный объем работ в такие короткие сроки. Но нам это удалось. Это было не идеально. Но это был один из тех моментов, когда я понял про Трэвиса. Этот парень действительно может показать, что на самом деле возможно. Трэвис Каланик официально объявил о запуске в Париже 7 декабря на сцене конференции Le Web, как и планировал. Он рассказал, что Uber смотрит на это не как на запуск в новой стране, а как на запуск в еще одном городе. Для Uber Париж оказался даже больше похож на Сан-Франциско, чем тот же Нью-Йорк. В момент запуска в Париже в приложении Uber было 60 машин. Там же на конференции Трэвис объявил о последнем раунде инвестиций. Среди инвесторов Uber прокатилась волна шока и трепета перед возможностями и результатами Трэвиса. Новогодние праздники 2012 года встретили Uber первым серьезным пиар-кризисом. В течение всего 2011 года Трэвис размышлял над опытом, полученным в новогодние праздники в начале года. Компания удвоила на этот период цены на поездки в Сан-Франциско, чтобы водители оставались работать в праздники, когда был огромный спрос. В это время никаких машин, даже обычных такси, попросту невозможно было найти. То есть у людей в принципе не было способов попасть туда, куда им необходимо. Удвоение цены позволило решить основную проблему праздников – сбалансировать спрос и предложение. Те, кто не был готов платить, не заказывали авто. Те же, кто был готов оплачивать проезд по более высокой ставке, все же получали возможность заказать авто. Многие сотрудники компании были против временного повышения цен и боялись, что это отпугнет пользователей и не будет достаточной мотивацией для водителей. Да и непонятно было, кто вообще будет принимать решение про изменение цены. Также шли дискуссии о том, как правильно это назвать. По мнению Трэвиса, термин «динамическая цена» не совсем подходил. Все же был нижний лимит, ограниченный базовой ценой. Он считал, что термин «скачок цен» на английском «search pricing» будет куда более точным. К тому же термин создавал ощущение существенного подорожания. Райан Гривс согласился, что термин должен немного отпугивать, чтобы заставить часть пользователей искать альтернативные способы поездки. Это, в свою очередь, помогало сбалансировать спрос и предложение на платформе. Еще до того, как явление скачка цен вообще появилось в приложении, Трэвис в одном из подкастов в августе 2011 года рассказывал, что сервис наиболее востребован в течение года в Хэллоуин и новогоднюю ночь. Он сказал: «Доходит до того, что люди по 20 раз нажимают на кнопку, чтобы заказать поездку. Поэтому ты просто повышаешь цену, чтобы отсеять лишний спрос. Это классическая экономика». Следующий скачок цен компания Uber протестировала на Хэллоуин 2011 года. Опять повышая цену не более чем в 2 раза. Процесс контролировался полностью вручную. В эту ночь главные управляющие из офисов в 6 городах создали чат-комнату в Skype, чтобы координировать наличие машин в сервисе. Если машин начинало не хватать, управляющий города принимал решение увеличить цену, и Трэвис Каланик в Сан-Франциско вручную вбивал новые цифры в систему. Чтобы по-настоящему уравновесить спрос и предложение в подобные моменты, по мнению Трэвиса, было необходимо вообще избавиться от верхнего лимита цены. Тогда рынок сам сможет ее сбалансировать. Любые возражения команды были полностью проигнорированы. Главной целью компании стало обеспечение наличия машин в абсолютно любое время, днем и ночью. И скачки цен могли справиться с этой задачей. На новогодние праздники в конце декабря 2011 года Трэвис с частью команды разработчиков едут в Коста-Рику на праздники в так называемый «работпуск», на английском «workation». Это забавная комбинация слов «work» и vacation. Еще со времени своих первых стартапов он так в шутку называл выезд с командой с целью поработать на пляже. К тому моменту команда разработала алгоритм, который автоматически повышал цену, реагируя на недостаток машин в приложении. В итоге Трэвис с сотрудниками, сидя на пляже, наблюдали в реальном времени, как разворачивается настоящая катастрофа. Позже он говорил: «Мы знали, что будет сложно, но не знали, что будет так сложно. У меня были 72 часа настоящего ада». После полуночи в новогоднюю ночь цены в Нью-Йорке и Сан-Франциско подскочили в 7 раз. За сравнительно короткие поездки пассажиры платили больше $100. Обозленные клиенты тут же выливали свое недовольство в соцсети. Несмотря на то, что даже когда в приложении были явно указаны коэффициенты скачка цен в 1,8 или 2,5 раз, пользователи либо не понимали, что эти цифры значат, либо просто не обращали на это внимания. Компания Uber столкнулась с первым серьезным пиар-кризисом. Трэвис, наблюдая за всем этим из Коста-Рики, поддался своему первоначальному инстинкту дать отпор в защиту своего детища. Он ответил на одну из жалоб из Нью-Йорка в сети Twitter. «Цена была прямо перед глазами, еще до заказа. Это всего лишь опция. Те, кто ее выбрал, сделали выбор, как потратить свои деньги». Обвинять клиента в ответ, конечно же, не было самым гениальным шагом. Вся пресса, крупная не очень, моментально запестрила статьями на эту тему. Позже в Uber признали, что это было не лучшее сообщение, которое могла отправить компания. Как и то, что компания прежде всего не смогла полноценно донести до пользователей информацию о сути скачков цен. Трэвис в итоге сказал: «Мы попытались за одну ночь перечеркнуть десятилетия фиксированных цен на поездки в такси. Это вызвало небольшую тревогу». В то время Трэвис искренне считал, что скачки цен будут происходить исключительно в Хэллоуин и новогоднюю ночь, о чем он рассказал в интервью New York Times. Но позже один из его сотрудников помог изменить его мнение. Это был выпускник Гарвардской бизнес-школы Майкл Пау, который смог преодолеть неприязнь Трэвиса к выпускникам бизнес-школ и влиться в операционную команду Райана Гривза. Майкл потратил несколько недель, работая в Чикаго, после чего в октябре переехал в Бостон, где вместе с Остин Гайд они пытались нанять команду для местного офиса. Когда они поняли, что не могут найти главного управляющего для города, Майкл эти обязанности взял на себя. Для развития сервиса в Бостоне необходимо было решить одну серьезную проблему. Большинство баров в Бостоне закрывались в час ночи. В пятницу и субботу после закрытия баров огромное количество пьяных людей одновременно вываливались на улицы. Проблема состояла в том, что исторически таксисты предпочитали избегать работы в это время, не желая иметь дело с пьяными, а тем более отмывать после них задние сиденья. Водители Uber, естественно, вели себя так же. Майкл Пау понимал, что от наличия машин в это критическое время будет зависеть дальнейшее развитие сервиса Uber в Бостоне. Он начал проводить эксперименты. В течение недели он не менял цену для пассажиров, но увеличил ночные выплаты водителям. В ответ на это увеличилось количество водителей, остававшихся на дорогах к времени закрытия баров. Как оказалось, водители на самом деле довольно гибкие и хорошо мотивируются увеличением выплат. Майклу удалось в цифрах показать результат скачка цены. Оказалось, повышая выплаты в определенные часы, можно добиться увеличения машин в сервисе на 70-80%. Это помогло на 2/3 закрыть спрос, который никто ранее не удовлетворял. Последняя треть отпадала сама собой с увеличением цен на поездки. В конце концов, в такие моменты прицел был на более платежеспособных клиентов. Это создавало баланс. Эти цифры окончательно убедили Трэвиса, что скачки цен – это то, что необходимо для нормальной работы сервиса, даже несмотря на негативные отзывы в Нью-Йорке. С этого момента, независимо от лавины критики в медиа, недовольства регуляторов и непопулярности скачков цен среди пользователей, Трэвис больше в этом не сомневался. Цифры были на его стороне. В 2012 году, окончательно сформировав принципы работы, он сказал: «Наши принципы четки. Первое. На поездку в Uber можно всегда рассчитывать. Всегда. Это нельзя сказать ни о каком другом виде городского транспорта. Возможно, вообще никаком. Второе. Мы используем скачки цен только в случаях, когда это помогает увеличить число поездок. Когда цены растут, больше водителей выезжает на улицы. Больше водителей – значит больше поездок. А значит, меньше людей не имеют выбора и больше людей получают возможность добраться». После заварушки со скачками цен Джефф Безос, CEO компании Amazon, сказал Биллу Гёрли, который был в совете директоров Uber: «Трэвис – настоящий предприниматель. Большинство CEO уступило бы». Посещая конференции в Европе, Трэвис Каланик все больше обращал внимание на сервис Halo, вышедший на рынок такси в Лондоне. Офис Halo находился на нижней палубе торгового судна времен Второй мировой войны, которое было пришвартовано на берегу Темзы. Компания обеспечивала водителей легендарных черных кэбов, на английском Black Cab, такси Лондона, эквивалент желтым кэбам в США, на английском Yellow Cab, мобильными приложениями. Машинами для них служили те самые уже ставшие легендарными черные авто для пассажиров перевозок, специально изготовленной компанией The London Taxi Company. Стартап Halo был запущен американцем Джейм Брэгманом, который окончил Лондонскую школу экономики. Еще в 2003 году компания Джея и Курьер обеспечивала велокурьеров датчиками GPS, чтобы сделать их маршрут более эффективным. Компания явно опережала свое время. Но в 2009 году она была раздавлена финансовым кризисом. Остатки компании были проданы более крупному конкуренту. Позже Джек Брэгман, как в свое время и на другом конце света основатели компаний Taxi Magic и Cabulous, о которых я рассказывал в первом эпизоде, увидел возможность с помощью iPhone помогать водителям сервисов такси получать заказы и конкурировать с индустрией мини-кэбов. Это английский эквивалент индустрии лимузинов и седанов на заказ. Обычные такси могли подбирать людей прямо на улице и очень жестко регулировались. Мини-кэбы же были частными лицензированными авто, которые нельзя было ловить на улице и необходимо было заказывать заранее по телефону или в офисе диспетчера. Инвестиционный банкир Рон Загибе, который в свое время помог Джею Брэгману продать eCourier и стал сооснователем, а также председателем совета директоров Halo, рассказывал. Целью стартапа было перенести таксистов в современность и дать им инструмент, который помог бы им отвоевать работу обратно. В связи с тем, что такси и так были дороже мини-кэбов, приложение Halo с самого начала оставляло себе всего 10% от официальной цены поездки и всячески стимулировало пассажиров давать водителям чаевые. К началу 2012 года приложение было скачано 200 тысяч раз, и в нем насчитывалось 2000 машин. Стартап получил 17 миллионов долларов инвестиций от венчурных фондов Excel Partners и Atomica. В этот момент Джей Брэгман допустил свою первую критическую ошибку. 29 марта 2012 года, после получения инвестиций, ощущая себя всемогущим, в статье издания TechCrunch он похвалился планами выйти на рынок такси в Чикаго, Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке. То есть прямиком на рынке Uber. В последнем предложении статьи говорилось, компания Halo уже наняла главного управляющего в Чикаго и в ближайшие месяцы планирует быстрый рост. Анонсирование планов стало большой ошибкой. Все управляющие городов в Uber не упустили ни одного слова из этой статьи. Но информация про Чикаго вызвала настоящий переполох. Статья вышла в 7 вечера. После прочтения Алан Пен, управляющий Чикаго, тут же перевел весь офис на военное положение. Он собрал всех сотрудников, чтобы той же ночью обсудить возможный ответ. Ошибка Halo стала то, что компании в действительности нужно было несколько месяцев для запуска в Чикаго. Также новость про экспансию Halo прошла волной по всему миру. В том числе она докатилась и до Китая, где тоже увидели всю привлекательность идеи сводить вместе водителей и пассажиров с помощью мобильного приложения. Но об этом я расскажу позже. Очевидным решением для Uber было подключить к приложению весь флот такси города Чикаго. Это было важным шагом, который не только менял бизнес-модель компании, но и полностью менял то, как компания себя позиционировала. Напомню, что на тот момент компания Uber позиционировала свой сервис как премиум поездки в шикарных чистых авто. Пользоваться Uber было престижно, а цена была в 1,5-2 раза дороже, чем в обычном такси. По мнению Гаррета Кэмпа, основателя и автора идеи Uber, выходить из шикарного черного авто у ночного клуба – это было в стиле Uber. А вот ждать желтый такси на углу – это было совсем не Uber. Несколько дней в офисе Uber происходили ожесточенные дебаты о том, стоит ли добавлять обычное такси в систему. Большое количество как обычных сотрудников, так и руководящего состава было против этого. Они считали, что персональный водитель для каждого – это достойно. Они хотели работать и улучшать сервис именно в этом направлении. Им казалось, что добавлять обычное такси было абсолютно противоположным этому. В итоге Трэвис Каланик положил конец всем дискуссиям, указав, почему именно сервис Uber стал успешным. Он сказал: «Я буквально переверну этот стол, если кто-то еще хоть раз скажет, что это разрушит бренд. Премиальность Uber заключается во времени и удобстве, не в машине». В то же время Билл Гёрли, инвестор и член совета директоров, который не хотел, чтобы кто-то конкурировал и выдавливал компанию с рынка ценой, помог Трэвису окончательно принять стратегическое решение. Не обязательно быть премиум-брендом. Uber может конкурировать с любым транспортом, предоставляя наиболее эффективный и наиболее высококачественный вариант в каждой ценовой категории. Команда разработчиков Сан-Франциско адаптировала код, который они использовали для промо-акций в сервисе. Например, когда клиенты могли заказывать специальные неординарные доставки, вроде барбекю на конференции в Техасе. Код был приспособлен для Чикаго, чтобы дать выбор между премиум-авто и такси. Чтобы снизить последствия для бренда, Трэвис презентовал это как тестовый сервис внутреннего департамента стартапов Uber Garage. Конечно же, никакого Uber Garage не существовало. Сервис был запущен в Чикаго 18 апреля 2012 года, то есть всего через 3 недели после статьи в TechCrunch. Он опередил появление Halo на целых 5 месяцев. Ровно через 2 месяца в июне на конференции LiveWeb в Лондоне на сцене сошлись Трэвис Каланик и Джей Брэгман. Это было забавное зрелище, с учетом, что у Джея не менее агрессивный конкурентный характер, чем у Трэвиса. Они готовы были разорвать друг друга там же на сцене, постоянно перебивая друг друга. Позже, через несколько лет, когда Джей Брэгман уже покинул Halo, он рассказал: «Мы думали, что наш бизнес станет заменой диспетчера служб такси. Люди перестанут ловить авто на улице и будут вызывать такси через мобильное приложение. А на самом деле люди перестали водить собственные или арендованные авто и вместо этого стали использовать мобильное приложение для поездок». Как Трэвис и предполагал, спрос многократно вырос, и обычные службы такси просто перестали с ним справляться. В отличие от Halo, которая всего лишь обеспечивала лучшую коммуникацию существующих такси с пассажирами, компания Uber строила совершенно новую сеть профессиональных водителей. Сервис Halo был ограничен фиксированным количеством лицензированных такси в городе. Сервис Uber мог быть гибким в зависимости от спроса. Через какое-то время Halo попыталась поменять модель в Лондоне и добавить также мини-кэбы в свой сервис, как сделала Uber, добавив обычные такси в Чикаго. Но это не сработало. Водители обычных такси, то есть черных кэбов, посчитали себя преданными и начали организовывать протесты перед офисом Halo. В итоге сервис сдался и отказался от работы с мини-кэбами. Джей тогда сказал: «Проблема в том, что действительно необходимо выбирать сторону». Это, к слову, пример того, как CEO компании сдался и не дожал ситуацию. Трэвис Каланик был противоположностью этого. Именно про это в главе про эксперимент со скачками цен в Бостоне сказал глава Amazon Джефф Безос, когда хвалил Трэвиса. Через несколько лет, в 2016 году, компания Halo была поглощена компанией MyTaxi, которой владеют немецкие автопроизводители BMW и Daimler, бренд более известный как Mercedes. В июле 2019 года MyTaxi была переименована в FreeNow, и сегодня это самый большой европейский лицензированный сервис по заказу такси, работающий в сотне европейских городов. Штаб-квартира FreeNow расположена в Гамбурге. Тем же летом в компании Uber проанализировали результаты эксперимента с UberTaxi. Оба сервиса, подороже и подешевле, вполне ужились на одной платформе. Согласно собранным данным, каждый из них процветал. Оно и неудивительно, что клиенты позитивно отреагировали на более дешевые поездки. Оказалось, как спрос, так и предложение могут быть очень эластичными в плане цены. Бренд показал, что может быть универсальным. Компании задумались, можно ли что-то еще сделать в этом направлении. Результатом этого стали 2 новых сервиса. Во-первых, было решено сделать сервис с флотом больших, роскошных, утилитарных городских внедорожников, или SUV, которые смогут обслуживать вечеринки и будут стоить дороже обычной поездки в Uber. Во-вторых, решили запустить сервис 4-дверных гибридных седанов. Такая поездка будет стоить на 30-40% дешевле обычной поездки в Uber. Компания убедила партнеров, работавших с сервисом, специально для этой цели купить новые гибридные автомобили. Последнее было решено назвать Uber X. Причем название родилось в результате того, что не могли придумать никакое подходящее слово. В итоге так и оставили X, который изначально собирались чем-то заменить. Обе опции были запущены в Сан-Франциско 4 июля 2012 года, на День независимости США. То есть день в день через 2 года после официального запуска сервиса Uber. Интересно, как в данном случае, подтверждается поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не самоуверенность и бравада Halo, компания Uber не провела бы эксперимент в более дешевом ценовом сегменте, не увидела бы большую эластичность по цене и не превратила бы бренд в более универсальный с фокусом на разные ценовые сегменты. Это сделало компанию и бренд более подготовленными к конкурентным войнам, которые были уже неизбежны. спасибо, что дослушали до конца пятый эпизод серии про историю компании Uber. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Вы можете легко найти меня по имени в сетях Facebook и Twitter. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы Биз в YouTube и Telegram. Оставляйте отзывы в сервисе подкастов Apple. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. Социальный хендл подкаста во всех сетях. Рост на Биз. Не забывайте делиться информацией с друзьями. Успехов вам!